è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось весь этот год», и раньше вы слушали один раз в неделю военного эксперта Дмитрия Кузнеца, и вот он снова здесь, предпоследний раз в 2025 году, объяснит, что происходит на фронте. Привет.
Привет.
Мое имя Владислав Горин, предпоследний раз, потому что на будущей неделе по плану у нас выпуск с видео, и мы там договорились не просто подвести итоги года, ответить на вопросы, но и поспорить. Обычно я стараюсь спрашивать, вообще не мешать Дмитрию, а тут у нас наметилось разночтение, и Дмитрий предложил подебатировать. Все это, как обычно, на YouTube-канале «Медуза» будет происходить, ну и аудиоверсия на подкаст-платформах тоже появится. Ставьте лайки, подписывайтесь уже сейчас. Переходим к текущим событиям. Главная тема сегодня — у нас с тобой мирный план, конечно, но сперва, как обычно, фронт Российской Федерации захватила Северск. С него начнем.
Ну, Северск, на самом деле, это событие еще прошлой недели, а не этой. Российские войска продвинулись уже дальше на высоты к западу от Северска, в направлении Славянска. Собственно, это по главной оси наступления на этом участке и на многих других участках. Как мы с тобой уже много раз обсуждали, российская армия пытается начать операцию по концентрической атаке с разных сторон на агломерацию Краматорска и Славянска. Главные события на этой неделе уже происходили на другой стороне реки Северский Донец. Две российские группировки пытаются наступать по обоим берегам с тем, чтобы выйти напротив Славянска к реке в районе Лимана и с тем, чтобы по высотам вдоль реки по противоположному берегу выйти к тому же самому Славянску. Ясно, что это пока отдаленная угроза. Российским войскам надо пройти до Славянска более 10 километров. В случае с войсками, которые действуют на противоположном, на северном берегу реки Северский Донец, надо форсировать реку, так что это перспектива не ближайших недель. Но план очевиден, и российские войска пытаются приступить к его исполнению. Еще один удар российские войска планируют нанести со стороны Покровска и Константиновки, то есть с юга, в сторону Краматорска, в сторону все той же самой агломерации. Но мы видели многомесячные бои за Покровск и продолжающиеся бои за Константиновку. Также это все начало исполнения плана операции 2026 года, то есть не на ближайшее время. Что касается продолжающейся битвы за Покровск и Константиновку, за последнюю неделю мало чего изменилось. Российские войска пытаются наступать в направлении Гришина, где находится главная тыловая база ВСУ в районе Покровска. Украинские войска контратакуют, в том числе в сторону северо-западной окраины Покровска. Вот. И вновь на короткое время им удалось даже зайти в промышленную застройку на северо-западной окраине. То есть ВСУ пытаются обозначить, что Покровск не полностью потерян, хотя последние недели практически весь город контролируется российскими войсками. Вот. Но недостаточно, как мы видим, прочно для того, чтобы ВСУ не могли проникать в город периодически.
Давай задержимся. Можешь объяснить мне смысл происходящего в Покровской агломерации? Потому что из этого места надо уходить, особенно из той части, которая с другой стороны от Гришина, из Мирнограда, но при этом мы наблюдаем вот эти атаки ВСУ. Ну, я понимал бы, если бы они были деблокирующие, или атаки, направленные на то, чтобы российскую армию, которая окружение, полуокружение формирует, ее этот план сорвать. Но здесь я не улавливаю смысла. В то место, откуда надо уходить, едет бронетехника, эти кадры видел, и ну, не представляется это осмысленным. Зачем это надо?
Все, что делает ВСУ в районе Покровска в последние месяцы, сводится к тому, что Украине нужно помешать российским войскам сконцентрироваться в Покровске, использовать его как логистический центр, то есть накопить там пехоту, операторов дронов, организовать атаки дронов на 10 километров вглубь обороны ВСУ, непосредственно из Покровска, для того, чтобы потом можно было использовать город для наступления в сторону Краматорска или в сторону Днепропетровской области, вдоль дороги Покровск-Павлоград.
Нужна застройка для того, чтобы в ней спасаться от ударов.
Это вполне осмысленные действия. Другой вопрос, что тактически, конечно, в ВСУ возникают большие проблемы, связанные с логистикой, с обеспечением того же самого гарнизона Мирнограда, который теряет территорию уже в самом городе и в центре Мирнограда. Напомню, что Мирноград — это город-спутник Покровска, находится к востоку от Покровска. Гарнизон уже довольно давно потерял возможность устойчиво снабжаться по земле, то есть снабжение идет по воздуху с помощью тяжелых дронов. Реже, ну, есть некоторое количество видео, уже немножко устаревших, использовались наземные робототехнические установки, тоже активно используются обеими сторонами для снабжения в сложных условиях. Вот все эти технические средства и инновации дают возможность поддерживать жизнь гарнизона продолжительное время. Естественно, гарнизон должен быть при этом относительно небольшой, потому что дронов с не очень большой полезной нагрузкой не напасешься для снабжения. Вот. Но, тем не менее, такая возможность есть. Сейчас российские войска, насколько можно судить, тоже всякими экзотическими способами пытаются снабжать остатки своего гарнизона в Купинске, который тоже отрезан и прижат к реке Оскол. Поговорим чуть позже про это. Ну, гарнизон Винограда продолжает оказывать сопротивление. Мог бы он выйти раньше? Ну, вероятно. Может ли он выйти сейчас? Мы не знаем, пока украинские силы не попробуют пробиться к своим. Но да, действительно, гарнизон практически отрезан. Там довольно широкая горловина, которая не полностью занята российскими войсками, а фрагментарно, скажем так. То есть есть там какие-то фермы, на которых присутствуют российские части, леспосадки. Вот, ну, теоретически в там, плохую погоду, в туман можно пробиться как в одну, так и в другую сторону, наверное. Но последние несколько недель мы уже не видели попыток ВСУ пробиться к гарнизону Мирнограда. Но в целом оперативная цель – не дать возможность российским войскам как можно дольше использовать Покровскую агломерацию для накопления сил и для последующего наступления на Доброполье и дальше на Краматорск или же в сторону Днепропетровской области. Такая вероятность тоже есть, что российское командование предпочтет противоположное от Краматорской агломерации направление с тем, чтобы удлинить фронт, создать дополнительную точку напряжения на военной карте, заставить ВСУ тратить резервы на это. Российское командование довольно часто использует такой прием. То есть вместо ожидаемого направления наступления выбирает какое-то второстепенное и создает там кризис, который требует внимания украинского командования.
Я отвлек тебя, ты хотел продолжить, и ты про Купинск еще упоминал. Давай про него поговорим, про борьбу за плацдарм. Все ли это еще борьба за плацдарм со стороны Российской Федерации?
Ну, плацдарм остается севернее Купинска, в самом городе. Суть, опять же, по видео, которое опубликовано, в том числе с украинской стороны, сохраняется присутствие российской армии в центре города. Но к северу от этого места украинские войска фактически вышли к реке Оскол, отрезали российские войска от главных сил на плацдарме. При этом напротив, через реку Оскол в промзоне в восточной части Купинска также есть российское присутствие. Затрудняюсь сказать, взаимодействуют ли две эти группировки на обоих берегах Оскола. Та группировка, которая восточнее, она связана более-менее нормальной логистикой с основными силами. Возможно, снабжение войск на противоположном берегу Оскола как раз осуществляется с восточной стороны. Но так или иначе, российские войска в Купинске находятся в тяжелом кризисе. Связан даже не с контратаками ВСУ в жилой застройке, а с тем, что, как я уже сказал, украинские войска к северу от города смогли пробиться к реке и фактически отрезали российские войска от снабжения. И, вероятно, дело идет к тому, что, по крайней мере, западная часть Купинска будет украинскими войсками полностью освобождена. А с восточной частью, как я уже сказал, там есть в промышленной застройке довольно крупная российская группировка. Ну, крупная по нынешним меркам, когда на передовой присутствуют лишь небольшие, на самом деле, отряды. Размером с роту, может быть, с две роты. То есть в несколько десятков или сотен человек. Вот такая группировка есть и в промышленных зданиях в северо-восточной части Купинска. То есть на противоположном берегу реки Оскол. А что касается самого плацдарма российского на западном берегу реки Оскол, он по-прежнему существует. В районе Купинска всегда были проблемы со снабжением. Для этого вот использовали всякие экзотические инструменты для организации такого снабжения, типа доставка всего необходимого по газовой трубе, которая идет под рекой, то есть с восточного берега на западный. Выход из этой трубы был в захваченной российскими войсками Радьковке. Сейчас, насколько можно судить, Радьковка либо полностью освобождена ВСУ, либо, по крайней мере, ВСУ находится прямо непосредственно около этого выхода из трубы. То есть такой способ тоже использовать уже, видимо, нельзя. Но те войска российские, которые находятся к северу от Купинска, они более-менее нормально снабжаются. Мало того, последние месяцы российское командование пытается соединить этот плацдарм надежно с российской территорией, то есть через границу, по нормальным дорогам организовать снабжение плацдарма. И, вероятно, когда и если эта работа будет закончена, российские войска вновь перейдут в наступление на Купинск. Вот, уже с более подготовленных позиций. Но сейчас ситуация такова, что Купинск практически полностью освобожден ВСУ. Но, как я уже сказал, судя по видео, бои еще продолжаются, но в связи с проблемами со снабжением и с общим преимуществом, в том числе численным, на этом участке ВСУ, вряд ли сопротивление российских войск продлится долго.
Честно скажу, в моем блокноте было помечено про текущие события заявление ВСУ об уходе из Северска, удары в сторону Покровска со стороны украинской армии и, собственно, Купинск. Ты поправил, что это не битва за плацдарм, а за сам город. У меня больше ничего про текущее нет из того, что хотелось тебя спросить. Если что-то происходило еще динамичного в последние дни, что нужно знать перед Новым годом, будь добр.
Да, ну давай напомним все-таки, как это с военно-политической точки зрения ситуация на фронте вообще выглядит. Если мы ориентируемся на план Трампа, про который мы сейчас еще поговорим, если мы на него ориентируемся, российская армия собирается захватить весь Донбасс, так или иначе, заставив его передать без боя или с боем. При этом Кремль готов оставить территории Харьковской и Днепропетровской областей, которые сейчас оккупирует российская армия, в том числе Купинск, кстати. Но в Запорожской и Херсонской областях, которые по российской конституции, как мы помним, записаны как территории России, планируется зафиксировать линию разграничения по нынешней линии фронта. Или по линии фронта на тот момент, когда такой договор будет подписан. И мы последние месяцы, пока, видимо, начиная с саммита в Анкоридже, все эти схемы обсуждаются, мы видим наиболее быстрое продвижение российских войск именно в Запорожской области, на стыке с Днепропетровской областью. Там российские войска прошли несколько десятков километров за этот год, за 25-й заканчивающийся. Действительно, самое большое продвижение, начиная с 2022 года, на самом деле. И как-то прошлой неделе бои идут в долине реки Гайчур. Это очередная речка в этом районе, которая протекает в меридиональном направлении. Много таких речек уже российские войска в ходе своего наступления форсировали. Вот сейчас происходит очередной эпизод, который отличается от всех остальных только тем, что в долине реки Гайчур находится город Гуляйполе. Это основной город-крепость ВСУ в восточной части Запорожской области, на которой, собственно, и держится оборона в восточной части Запорожской области с логистической точки зрения. И, собственно, местные там промышленные предприятия использовались как склады вооружений и техники. Оттуда же действовали многие отряды операторов дронов и так далее. То есть это, собственно, в классическом смысле для этой войны крепость ВСУ. И за последнюю неделю российские войска форсировали в пределах Гуляйполя реку Гайчур, захватили значительную часть центра уже города, а также создали плацдармы на севере и на юге Гуляйполя. И все идет к тому, что в ближайшие недели, может быть, еще до Нового года, Гуляйполе падет, что, прежде всего, может привести к накоплению российских сил в городской черте и к последующему дальнейшему наступлению российских войск на востоке Запорожской области в направлении уже города Орехов. Это следующий город-крепость уже в центральной части Запорожской области.
Мирный план Трампа ты вспомнил, потому что сколько там сейчас займет российская армия, то там по линии разграничения она и
Совершенно
останется.
Совершенно верно. Поэтому российская армия с политической точки зрения заинтересована в том, чтобы это наступление максимально ускорять. И оно действительно максимально ускорено по сравнению с другими участками.
Давай поговорим про обмены ударами. Они были снова, стали такой обыденностью, и в какой-то момент мы перестали их обсуждать вовсе. Если говорить про воздушные налеты, то целью Российской Федерации является энергоинфраструктура Украины, в частности, подстанции. Заявлено, чтобы помешать украинскому ВПК работать. Есть чувство, что это не единственная цель. Украинские удары тоже по ВПК есть и по топливным объектам, при том, что там вроде как были разговоры о том, чтобы по топливным объектам не наносить удары. Но я бы выделил на этой неделе, в эти дни, другой набор атак воздушных и не только воздушных. Это на море, вернее, на морях. Мы как-то обсуждали войну на море, что это отдельный театр, но сейчас можно говорить действительно в множественном числе на морях не только Черное море, но еще и Каспийское. Был удар Украины по патрульному кораблю и добывающей платформе на Каспии. А также в Средиземном море беспилотником был поражен танкер Теневого флота, который пустым шел в Усть-Лугу, в российский порт, и позиция Украины такая, что это законная цель, поскольку Российская Федерация обходит санкции. РФ бьет по портовой инфраструктуре, скажем, Одесской, выглядит ответом. Что тебе тут представляется примечательным, если представляется примечательным?
Ну, прежде всего, про законность таких ударов. Тут я вынужден согласиться с коллегой Вакуленко из Карнеги, что с точки зрения морского права эти удары сложно назвать законными. То есть атаки на гражданские суда в открытом море, в нейтральных водах морским правом, в принципе, запрещены. В случае, если один из противников в войне подозревает какие-то суда в контрабанде оружия, эти суда могут быть остановлены и досмотрены. Но атака, тем более без предупреждения, на такие суда морским правом запрещается. И поэтому законной целью они являться не могут. Другой вопрос. Из-за того, что эти суда имеют, скажем так, довольно неопределенную принадлежность, и даже государства, к которым эти суда приписаны, не очень заинтересованы в том, чтобы инициировать конфликт с государством, которое эти суда атакует, все это делает возможным такие атаки. И, в общем, мало кому до этого есть дело и до нарушения правил ведения войны на море, в данном случае Украины.
Оно того стоит, если Российская Федерация наносит в ответ удары по портовой инфраструктуре, и сами украинцы говорят, что таким образом Россия хочет воспретить пользоваться морем.
Ну, понятно, что полностью воспретить России пользоваться морем Украины не может, но может сделать так, чтобы такие операции, тем более с теневым флотом этим, были намного дороже для России. Мне сложно сказать, каково соотношение рисков, в том числе репутационных, связанных с такими атаками. Каково это соотношение с потенциальными выгодами? Насколько мы видим, по-прежнему теневой флот существует, продолжает работу. Ну, были сообщения про то, что непосредственно в российских нефтяных портах скидка на российскую нефть достигла максимума за все время. Но мы знаем, что это не полные данные. И значительная часть нефти торгуется не с помощью покупки в этих портах, а другими способами, с помощью других сделок. Вот поэтому какова истинная цена российской нефти, каков размер скидки, мы не знаем. Тем более для крупнейших покупателей в Индии, в Китае. Но очевидно, что какие-то сложности для российской нефтяной торговли Украине создать удалось. Что касается ответных ударов, как ни странно, с точки зрения морского права и правил ведения морской войны, они более законные. То есть удары по портовой инфраструктуре вражеского государства – это вещь, которая возможна при ведении морской войны. Но опять же возникает вопрос соотношения рисков. А мы видим, что есть и жертвы среди гражданского населения. То есть, ну, скажем так, российская репутация бы пострадала, если бы она существовала в этом смысле вообще. Ну, как обычно, при ударах российское командование, которое эти удары планирует, не слишком заботится о, что называется, побочных жертвах. Ну, вот как соотношение возможных рисков с выгодами в данном случае мы тоже сказать не можем. Это не первая кампания российская по массированным, в том числе, ударам по портовой инфраструктуре и по кораблям, которые находятся на рейде. С 22 года было не менее 5 таких больших кампаний. Но, как мы видим, даже судя по тому, что такие кампании приходится повторять, морская торговля Украины по-прежнему существует, и воспретить Украине пользоваться морем Россия также не смогла и вряд ли сможет.
За отчетный период на этой неделе в Москве был убит генерал, третий, на моей памяти, высокопоставленный работник Генштаба Российской Федерации, начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба, если быть точным, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство, он ехал на автомобиле, бомба сработала, генерал умер, погиб, был убит. Что скажешь?
Ну, мое отношение, ты знаешь, к подобного вида операциям, вызывает вопрос только способ. Что, в принципе, естественно, комбатанты являются законной целью для обоих противников. Если бы генерал был убит где-нибудь в штабе, на поле боя или в автомобиле, как это недавно было, недалеко от линии фронта, это вполне нормально, вполне законная цель. А общественно опасный способ взрыва автомобиля в городе кажется не очень удачным, опять же, с точки зрения соблюдения законов ведения войны.
Была одна небольшая деталь, если мы говорим о событиях на фронте. Я видел ее еще на прошлой неделе, но снова попалась, и с реакциями в духе «ха-ха-ха-ха» у России есть кавалерия, дескать. Посмотрите, они дошли до того, что на лошадях скачут. Ну, там буквально люди были на конях, мы с тобой наблюдали опасную зону и как ее преодолевают военнослужащие или бойцы ЧВК. Были на моей памяти и мотоциклы, и велосипеды, и самокаты, и багги, про всякие автомобили одноразовые по виду и по сути я вообще не говорю. Но вот появился ролик, как дрон поражает человека, скачущего на лошади. Я тут, честно скажу, не рад никакому зубоскальству, потому что хочу посоветовать, во-первых, подождать. Вы и украинских солдат на конях можете увидеть. Ничего смешного в кадрах убийств. Никаких людей нет, к тому же. У тебя другой жанр в пику моему моралите имеется для ответа?
Можно только добавить, что это не кавалерийская атака, конечно, никакая. Очевидно, какой-то человек в ближнем тылу, в той самой зоне, которая сложнее всего преодолевается, что создает огромные тактические сложности и той, и другой армии. То есть несколько километров от фронта буквально не на чем преодолеть, кроме как пешком. И стороны пытаются изобрести какие-то способы дополнительной мобильности, которые бы не приводили бы к дополнительным потерям, в том числе в дорогостоящей технике при передвижении по этой самой зоне. То есть обычно это какие-то, что называется, средства индивидуальной мобильности, так чтобы один дрон поражал все равно одного человека, пусть и на какой-то технике, желательно на очень недорогой. Ну, в этом смысле лошади, а также ослики, что там еще используется. Ослы, кстати, насколько можно судить, по-прежнему являются в горных дивизиях штатным средством, которое стоит на вооружении, также для труднодоступных районов. Вот, можно считать районы около линии фронта труднодоступными. Ну, лошади не самый удачный инструмент мобильности. Не так много лошадей сейчас в распоряжении обеих армий находится. Вот. А всякие электросамокаты, даже моноколеса я видел на видео, не говоря уже про мотоциклы, багги и так далее, это прямо уже стандарт для передвижения по этой самой зоне.
Ни о чем не говорит. Дошли до того, что на конях скачут.
Говорит только о том, что на данном участке не было достаточного количества мотоциклов. Или этот конкретный военнослужащий умел скакать на лошади, но не умел пользоваться мотоциклом. Не знаю. Ну, да, вот такой вот очередной эпизод. Мы уже про лошадей отсмеялись и серьезно поговорили еще год назад, мне кажется, или даже больше.
Ну, в общем, смущает больше всего, что тут, конечно, кто-то еще смеется. Про политические события, связанные с войной, давай поговорим. Ключевое — это пункты, уточненные, согласованные планы. То, что представил Владимир Зеленский, ты в начале разговора назвал это планом Трампа, я бы уже называл планом Зеленского. Российская сторона, если верить Блумбергу, готова с этим работать как с отправной точкой. Предлагаю разобрать ключевые пункты, а в конце дать общую характеристику. Я рискну начать. Ну, то есть я бы сказал, что по правде надо говорить про два пункта, про гарантии и про территории. Мы это часто повторяем, но вокруг этого все и крутится. Гарантии безопасности в изложении Зеленского примерно следующие, что Украина видит желательным. Аналог пятого пункта НАТО коллективно, а также двусторонние соглашения со странами Запада, широко понимаемого, включая Японию, большая армия, 800 тысяч в мирное время, но еще даже больше этого не выигравшая вообще-то страна требует не просто от своих союзников обязывающих действий в случае агрессии по отношению к ней, не просто там написано, что если Украина вдруг будет инициатором войны, то ничего не происходит, кроме отмены гарантий безопасности. Там вообще-то максимально удивительно описаны условия, которые Украина хочет получить от Европейского Союза. Конкретную дату вступления в ЕС. А до того доступ к общему рынку. Тоже это подается как гарантия безопасности. Внутри страны, я не знаю, может, это и звучит как-то убедительно. Мы понесли большие жертвы, мы щит Европы, что-то справедливо нам дать. Но снаружи, если оценивать, это выглядит, ну, невероятно и просто не выглядит реальным. Твои мысли и комментарии, видишь ты что-то здесь из того, что Путин мог бы принять, говоря про гарантии безопасности?
Ну, в целом, Путин все это может принять, как мы с тобой уже обсуждали в прошлый раз. Численность армии, записанная на бумаге, значения особого не имеет. Наверное, формально Путин против 800 тысяч в украинской армии в мирное время будет возражать. Наверное, это максимальные требования, и действительно, если будут решены всякие более сложные проблемы, и эту проблему, наверное, удастся решить как-то компромиссно, записав какое-то другое число. Если мы помним, в слитом изначальном плане, когда он еще был планом Трампа, а иногда его называли планом Дмитриева, написанным в Кремле и так далее, число 600 тысяч там было, оно было написано в скобочках, то есть это какой-то неокончательный вариант, который якобы Кремлем мог быть утвержден, а мог быть не утвержден, не знаю. Основной смысл в том, что не имеет значения, сколько там будет записано. Если сохранятся организационные структуры, которые смогут принять в себя новых мобилизованных добровольцев и так далее, в этом случае можно воссоздать буквально за недели армию нужной численности. И, в принципе, Украине это удалось сделать в начале российского вторжения. Были развернуты и бригады территориальной обороны, и общевойсковые бригады, которые тоже находились вот в замороженном состоянии, без личного состава фактически. Вот они были быстро относительно созданы, вступили в бой, и в какой-то момент Украина получила довольно значительное численное преимущество в 2022 году за счет этих мероприятий. Поэтому, ну, напишут 800 тысяч, вряд ли 800 тысяч поэтому будет содержаться в этих вооруженных силах реально, потому что это довольно значительная экономическая нагрузка, и там нагрузка на рынок труда и так далее. Вот это, в принципе, не очень разумно держать такую армию для государства с таким населением, как есть Украина.
Хорошо, 800 тысяч, ладно. Все остальное кто мог бы принять? Я не вижу, как это принимает Москва, европейские столицы и американцы. Серьезно, Украина, мы будем обязаны вступить в войну, ну, извините.
Нам говорят, что американские представители, по крайней мере, мы знаем, что их мнение не всегда может совпадать с мнением администрации, такие варианты обсуждали, в том числе и гарантии, которые будут утверждены Конгрессом, то есть иметь характер реальных обязательств со стороны США. Можно ли это организовать? Я затрудняюсь сказать, потому что не являюсь специалистом по американской внутренней политике. То есть утвердит ли такое обязательство Конгресс? Что касается вступления в ЕС к определенной дате, ну да, это прямо противоречит правилам ЕС, где вступление возможно только по достижению государством-соискателем заданных характеристик, экономических, прежде всего, и финансовых. Но не только, но и в том числе и решение вопросов борьбы с коррупцией, прав человека и так далее. Тоже сложно сказать, как это может быть с юридической и формальной точки зрения утверждено. Но мне кажется, что в любом случае рано пока об этом говорить, поскольку основной вопрос, а именно вопрос территории, или назовем его по-другому, вопрос суверенитета Украины, он до сих пор не решен и даже не близок к решению.
Давай обсудим территории. На самом деле ничего там нет в этом 20-пунктовом плане. Сказано, давайте обсуждать, а может быть не обсуждать создание в Донбассе свободной экономической зоны. Ну, вроде и можно, но для этого надо выйти на референдум, но не один этот вопрос поставить, а весь документ выносить. А если референдум, то нужно перемирие на 60 дней. А что этот референдум покажет, бог весть. И это, извините, тоже не план по одному из ключевых вопросов. Это зубозаговаривание. Мне кажется, называется. Ты как смотришь?
Ну, я пытаюсь посмотреть на это глазами Зеленского. Действительно, есть большая проблема юридическая, связанная с тем, что передать территории другой стране невозможно даже по референдуму, насколько я могу судить. Вот Конституция это прямо запрещает. И такой референдум не имел бы силы. Есть, очевидно, желание взять на себя риски, поскольку эти риски не кажутся чрезмерными. То есть можно продолжить воевать при сохранении западной поддержки. Российская армия не угрожает сегодня же захватить какие-то жизненно важные центры Украины или какие-то крупные районы за пределами нынешней зоны боевых действий. Риски того, что российская армия неожиданно совершит прорыв и двинется вглубь территории Украины, также не кажутся слишком большими из-за всем известных тактических ограничений, которые, в принципе, есть и для той, и для другой армии. Вот, но поскольку российская армия находится в наступлении и имеет, что называется, позитивные политические цели, то есть пытается как-то изменить ситуацию на линию фронта для дополнительных политических каких-то приобретений, ей прежде всего нужно решать эту тактическую проблему, то есть невозможность совершить прорыв, этот прорыв потом эксплуатировать для сокрушения армии противника. То есть риск того, что Россия сокрушит ВСУ в ближайшие месяцы, кажется Зеленскому не очень большим. Возможно, он оценивает и внутренние риски, какие-то еще дополнительные проблемы с мобилизацией, с снабжением армии и так далее, политические риски. Наверное, он их оценивает и тоже, видимо, оценивает как низкие, поэтому готов взять на себя риск продолжения войны. В случае, если прекращение этой войны потребует каких-то действий, связанных с суверенитетом Украины, то есть с отказом от суверенитета Украины, даже над территориями размером с Краматорскую агломерацию. Поэтому мы видим, как Украина иногда вместе с европейскими партнерами, иногда без, ведет довольно бескомпромиссные переговоры. Естественно, все это сопровождается словами о том, что мы готовы к миру хоть завтра и так далее. Но при этом основные российские требования, как их излагает, опять же, этот самый план, который атрибутируется как одобренный Кремлем, так или иначе, изначально я имею в виду план Витков и Дмитриева. Да, основные требования Зеленский принять не готов. Это вполне очевидно. Что в таких случаях может произойти, Трамп сказал уже давно, ну, пусть воюют дальше. Пока ситуация выглядит так. Ну и тут, конечно, надо вспомнить, что Россия ни на уровне МИДа, ни на уровне Кремля никогда не оглашала свое мнение по этому плану. Какие пункты из него она принимает, какие нет. В том числе нам абсолютно достоверно неизвестно, утверждал ли Путин официально позицию о том, что он может, скажем так, временно оставить Украине какие-то части Херсонской области и Запорожской области. Ну, если предположить, что это так, то позиция по Донбассу много-много раз была подтверждена на всех возможных официальных уровнях, что Россия не откажется ни на переговорах, ни если эти переговоры сорвутся непосредственно на фронте, не откажется от цели захватить полностью Донбасс.
Что-то еще среди этих 20 пунктов показалось тебе стоящим внимания? Мне, признаться, нет. Там просто есть нереальные, невыполнимые вещи, так сказать, ответ на денацификацию, например, записать в российских законах тоже и воплотить в школах отказ от ненавистнической идеологии. Ну, если ваша армия не стоит по всей стране, как советская, американская, британская, французская в Германии, ну, о чем речь? Ну, как вы этого добьетесь?
Ну, точно так же можно и сказать, что любые планы в отношении Украины, которые будут записаны в любом договоре, да, если Украина его подпишет, практической ценности никакой не несут.
Владимир Путин тебе бы тут сказал, да так и было, мы в Минске что подписали, и нас обманули, обжулили, как он там еще любит выразиться.
Еще раз, практической ценности никакой нет. Вряд ли кто-то сможет, опять же, без полной оккупации Украины отслеживать, что с точки зрения Кремля соответствует отсутствию человека ненавистнической идеологии или нет. Но если такие пункты будут внесены в договор, и Киев заставит этот договор подписать, это, конечно, элемент унижения, который очень важен во всем этом переговорном процессе. Опять же, мы с тобой много раз говорили, что показательный отказ от суверенитета даже на небольшой территории – это, прежде всего, вопрос политического унижения и, таким образом, достижения политических целей. Внесение симметричных пунктов делает подобные положения неунизительными.
Хорошо, видим мы еще одну итерацию этого плана. Кажется ли тебе, что это все еще может куда-то вырулить, что это отправная точка, промежуточная точка, какая угодно, но что она приведет именно что к точке, к окончанию?
Ну, это, очевидно, основа будущего мирного соглашения. Если оно будет подписано, то в значительной степени оно будет использовать положение этого плана. По самым важным и противоречивым пунктам требуются некоторые уточнения. Вероятно, эти уточнения требуется внести на фронте непосредственно. Сейчас мы видим, что обе стороны сделали рискованную ставку на продолжение боевых действий. Считают, что с помощью боевых действий смогут получить больше, нежели они получат, если сейчас пойдут на компромиссы за столом переговоров. Кто в результате в этой игре выиграет, большой вопрос. Сейчас кажется, что Киев делает более рискованную ставку, поскольку может больше потерять, даже в случае, если общее положение плана сохранятся после новых поражений ВСУ, и Путин не потребует большего. Даже в этом случае потери территории в Запорожской области могут быть весьма существенны в ближайшие месяцы. И получится, что если Украина не сможет сохранить Донбасс на поле боя, не сможет остановить российское наступление, в этом случае чистые потери, даже при сохранении плана в том виде, в котором он есть, и даже в том случае, если аппетит Путина не возрастет в результате успешных для него боевых действий, чистые потери составят территории Запорожской области, которая ВСУ неизбежно потеряет в ближайшие месяцы. Судя по тому, что остановить российское наступление там украинскому командованию нечем, вероятно, это будут довольно серьезные чистые потери, выраженные в территории.
Ну, до Запорожья-то не дойдет, и до Херсона не дойдет по населению, что все равно еще славянская краматорская агломерация больше.
Именно поэтому Зеленский делает такую ставку. Вот. У него есть некоторый шанс сохранить краматорскую агломерацию и какую-то небольшую часть территории Донбасса. Вот. Взамен он рискует потерять малонаселенные части Запорожской области, назовем это так, считая, что при этом риск потери каких-то жизненно важных центров, в том числе там, весьма условно к ним можно отнести город Запорожье. Город Днепр, безусловно, является таким пунктом, то есть жизненно важной частью Украины. В общем, Зеленский считает, что в ближайшие месяцы до нового раунда переговоров, и тем более там, до момента, когда российские войска приблизятся к Краматорску и Славянску и начнут их штурм, риск потерять жизненно важные центры невелик. Риск того, что российская армия сокрушит ВСУ, также невелик, поэтому он делает такую ставку.
Переходим к ответам на вопросы. Призываю оставлять их под этим выпуском на канале подкаста «Медузы» в специальном месте под закрепленным комментарием. И, скорее всего, мы их используем уже в будущем году. Хотя, знаете, у нас есть буквально сутки. У вас есть буквально сутки для того, чтобы написать еще в итоговый эпизод. Из-за того, что в конце декабря мы записываемся, сами понимаете, чтобы это смонтировать, чтобы у Дмитрия нашлось время, и чтобы выпустить все это, потребуется какое-то количество часов, и мы хотим сделать это буквально завтра. Так что вот у вас есть сутки. С пометочкой «Итоги» тоже можете оставлять вопросы. Так, что тебя спрашивают? Михаил из Москвы спрашивает. Многие при обсуждении самого спорного во всем мирном плане условия, касающегося добровольной передачи Путину незахваченной территории Донецкой области, почему-то уверенно утверждают, что нынешняя российская армия в любом случае захватит агломерацию Краматорск-Славянск до конца 2026 года. Мне представляется это сомнительным, поскольку намного меньший по размерам укрепрайон Покровск-Мирноград россияне штурмуют более года. Уважаемый Дмитрий, а какой вы представляете себе военную кампанию 2026 года? Каких результатов способна добиться российская армия за следующий год наступательных действий? Не выдохнется ли она? Ну, как сон в руку вопрос.
Ну, насчет «не выдохнется» — это плохая ставка. Мы знаем, конечно, что значительная часть планирования с обеих сторон предполагает собственную победу или, по крайней мере, не поражение в войне на истощение. Обе стороны уделяют этому значительное внимание созданию вот этой машины по поставке ресурсов на фронт. И в этих условиях ставить на то, что противник совершит какую-то ошибку и у него все само развалится, мне кажется, не очень рационально. Надо исходить из того, что не развалится. При том, что мы все прекрасно знаем проблемы, особенно с украинской стороны, связанные с мобилизацией и с социальным напряжением, которое дело сопровождает. Вот. Но, тем не менее, считать, что все в какой-то момент рухнет, это нерациональная ставка. Поэтому можно рассматривать только варианты, в которых Украина останавливает это наступление. Что касается темпов, ну, во-первых, никто нам не говорит, что Путин планирует все закончить в 2026 году. Помнится, Мединский на переговорах уже год почти назад говорил про то, что мы готовы воевать 3 года, готовы ли вы?
Но он там еще про Северную войну говорил, не то что 3 года, он еще и десятилетие обещал.
Десятилетие, да, ну окей, Значит, что касается вообще темпов наступления, на самом деле это неправильный тезис по поводу того, что Покровскую агломерацию штурмуют больше года, наступление с целью сначала окружения, потом лобового штурма, когда выяснилось, что окружение не вполне возможно, началось в конце зимы прошлого года. До этого российские войска, которые вышли на подступы к Покровску, не пытались наступать непосредственно на Покровск, поскольку российское командование приняло решение наступать на юге. И Покровск использовался как приманка. Туда были переброшены, кстати, прошлой зимой крупные украинские силы, которые пытались контратаковать. Российские войска, которые вышли на подступы к Покровску, вот непосредственно штурм начался весной, когда российские войска, захватившие Курахово, часть из них была переброшена как раз в район между Константиновкой и Покровском, и началось наступление, которое потом привело к Добропольскому прорыву, ну и так далее. Далее, вплоть до вялотекущего с помощью просачивания штурма самого Покровска, попытки окружения Мирнограда и так далее. То есть это все-таки не более года, а чуть более полугода продолжается эта российская операция. Но, тем не менее, да, общий темп продвижения будет меньше 100 метров, наверное, в день, именно на этом участке. Но потенциальная операция по захвату Краматорска и Славянска будет выглядеть совсем по-другому. Если в штурме Покровска и сопутствующих операциях участвовали неполные силы одной российской группировки «Центр» и часть сил группировки «Юг», то в завершающей, так скажем, операции на Донбассе потенциальной будут принимать участие силы практически всех российских группировок, кроме группировки «Днепр». И то из-за группировки «Днепр» уже началась переброска отдельных подразделений и даже целого соединения 76-й десантно-штурмовой дивизии как раз в район Покровска. То есть силы всех группировок, может быть, кроме группировки «Север», которая сейчас действует в Харьковской и Сумской областях. Группировка «Запад» примерно половины сил сейчас штурмует город Лиман на реке Северский Донец напротив Славянска. Группировка «Юг» в двух местах, то есть как раз в районе бывшего Добропольского прорыва, а также в районе Северска, также продвигается к Краматорской агломерации. Группировка «Центр» штурмует Покровск и вообще является основной движущей силой последних российских наступлений. Ну вот основные российские силы, вне всякого сомнения, основные украинские силы будут участвовать в этом сражении. Вряд ли его можно сравнивать хоть в чем-то с боями за Покровск, Мирноград и так далее. То есть это скорее серия операций на разных направлениях с единой целью с российской стороны – это захват Краматорской агломерации. Что может помочь Украине снизить темпы российского наступления, даже, возможно, удержать эту агломерацию, это прежде всего сокращение линии фронта по мере продвижения российских войск с разных сторон, концентрически они продвигаются к Краматорску, и протяженность линии фронта снижается, что помогает обороняющимся. Уплотняет его боевые порядки, это уменьшает размеры зазоров между какими-то очагами сопротивления. То есть мы видели, что при удлинении линии фронта возможны проблемы. То есть мы видим это сейчас в районе Гуляйполя, где удлинение фронта привело к тому, что украинские боевые порядки стали слишком разреженными для того, чтобы ВСУ могли сдерживать российское наступление. Мы также видели летом под Покровском, когда из-за дефицита сил украинская группировка была ослаблена, и российское наступление привело к удлинению линии фронта и к созданию большого зазора между Покровском и Константиновкой, что сделало возможным Добропольский прорыв российской армии, ликвидация которого потребовала от командования ВСУ концентрации значительных сил. Поэтому, как я много раз уже говорил, захват Краматорска и Славянска не предопределен. У ВСУ есть возможность задержать российское наступление, что вместе с переговорным процессом или как благоприятный фон для переговорного процесса замедление российского наступления могло бы повлиять на итоги войны позитивно для Украины. Но понятно, что при этом остаются большие риски того, что удержать Краматорск и Славянск не удастся, что эта операция, которая, очевидно, задумана российским командованием как операция на окружение, приведет к значительным потерям ВСУ. И при этом, как я уже сказал, бонусом Кремль приобретет значительные территории в Запорожской области, которые потом по договору будут поделены по линии фронта.
Второй вопрос. Привет, «Медуза». Правильно ли у меня сложилась картина, что у Министерства обороны Российской Федерации тактика в наступлении — это ФАБы и тяжелые БПЛА, РСЗО, потом пехота со ствольной артиллерией и малые БПЛА без подписи?
Ну, немножко упрощенное представление о тактике, что вся тактика состоит из какого-то попеременного использования ударных средств. На самом деле все сложнее. Тактика подразумевает координацию между разными родами войск, что в условиях, когда в том числе появились новые рода войск и появились новые способы борьбы и новые ударные средства, а также средства борьбы с этими ударными средствами. В общем, вся эта тактика пока до конца не отработана, и тактика меняется в зависимости от тактики противника, от того, что происходит на фронте и так далее. В Правильно организована с тактической точки зрения операция. Сейчас выглядит примерно так. Сначала ведется выявление и подготовка к ударам, прежде всего, по местам базирования операторов-беспилотников, по антеннам этих самых беспилотников, что не одно и то же, потому что нормальные операторы беспилотников используют выносные антенны для того, чтобы их радиотехническими средствами нельзя было обнаружить. То есть непосредственно их и место запуска беспилотников. Потом идет выявление средств радиоэлектронной борьбы. При этом нужно отслеживать, что ранее выявленные места базирования беспилотников не перебазировались, и что будущий удар не придется на пустое место. Потом выявляются непосредственно позиции пехоты, какие-то средства наблюдения и так далее, огневые средства, то есть всякая артиллерия в тылу, после чего наносится серия ударов по всем этим выявленным объектам с целью, прежде всего, воспретить полеты вражеских беспилотников, поскольку если они летают, то будущая атака невозможна. Вот. За этими ударами следует просачивание пехоты и ее накопление. Дополнительно подавляются еще не до конца подавленные огневые средства, те же самые операторы беспилотников, артиллерии и так далее. После чего враг, ошеломленный просачиванием, отходит на несколько километров, и все начинается заново. Именно поэтому мы видим такие темпы наступления. То есть, да, вот можно преодолеть несколько километров, если все правильно организовано. Что сделать очень сложно. И часто мы видим те же самые боевые машины пехоты и с той, и с другой стороны выезжают на неподавленные позиции операторов БПЛА. То есть, ну, в смысле, даже не на них самих, а на участке, где операторы дронов неподавленные получают, естественно, удары дронами. Иногда по 10 штук на одну боевую машину. На этом атака заканчивается. Ну, или в лучшем случае удается высадить пехоту, которая пытается закрепиться. Чаще это выглядит вот так, а не так, как я описал, как правильно. Все, что правильно, оно в основном существует на бумаге, хотя утверждается, что в Купинске как раз в значительной степени успех ВСУ был связан с тем, что были еще в октябре и в ноябре выявлены основные позиции операторов беспилотников с российской стороны, а также позиции артиллерии и так далее. В процессе атак украинских эти позиции были подавлены, что и позволило преодолеть несколько километров самых важных и блокировать российские войска в Купинске. Но не всегда есть эти самые важные несколько километров. Иногда нужно для достижения реального результата преодолеть десятки километров, что в нынешних условиях очень непросто.
Кто из двух Владимиров, Путин или Зеленский, больше блефует в контексте сложившейся для каждой из сторон ситуации? У кого действительно перспективы на положительный исход конфликта, для него самого лучше? Иван Энск.
Предсказать, что будет с этими двумя политиками через несколько лет, мне кажется, не очень интересная игра, слишком азартная для нас. Мы уже обсуждали с тобой чуть выше, что риски, которые берет на себя Зеленский, по крайней мере, в этих переговорах, выбирая, очевидно, продолжение войны, а не немедленное прекращение на любых условиях боевых действий, риски, которые он берет на себя и на собственную администрацию, и на Украину в целом, несколько выше, чем те риски, которые берет на себя Путин, просто поскольку Путину удалось построить более надежную военную машину, которая позволяет выжимать выгоду из ситуации на фронте, то есть побеждать в этой самой войне на истощение. По определению, такая победа не может быть быстрой. При этом риски действительно не очень велики, поскольку вряд ли в условиях такой войны Кремль может оглушительно проиграть. Можно себе представить, конечно, сценарии, в которых это происходит, вот, но это маловероятный сценарий. Вот, но при этом, возможно, дополнительная ставка на то, что это самое медленное, постепенное выжимание победы приведет к фазовому переходу, и преимущество российской армии в какой-то момент станет достаточным для достижения больших политических целей. Но это, понятно, дополнительная ставка. Вот основная, она как раз именно на то, что мы готовы воевать сколько-то там лет, а готовы ли вы. Поэтому кажется, что да, ставка Зеленского рискованнее. Подробнее мы это выше уже с тобой разобрали.
На сегодня заканчиваем. Видео обещаем в начале будущей недели. Производство, особенно в конце декабря. Повторю, это дело не быстрое, так что сядем за запись очень скоро. У вас есть сутки с публикацией этого подкаста, чтобы написать вопрос о итогах года. Можно это сделать под специально закрепленным комментарием. Пожалуйста, оставьте пометку «Итоги». Под прошлым выпуском было всего 2 комментария с пометкой «Итоги». Нам 2, конечно, хватит. А вам? Вам-то хватит? Ну, вот тут уже... Давай прощаться. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий, и пока.
Спасибо, до скорых встреч.
Это был подкаст «Что случилось?» с Дмитрием Кузнецом. Вопросы задавал я, Владислав Горин. Всего доброго, пока.